Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Алексей Красильников у микрофона. Всем привет. Мы сейчас будем говорить о том, все-таки, что с психологической точки зрения нас толкает желать большего, приумножать свои богатства, вкладываться во всякие сомнительные вещи. И как этого не делать, если это возможно?
Или наоборот разобраться, где это стоит сделать, и где, пусть и опасно, но тем не менее все легально и реально, а где это откровенное надувательство.
Да. С нами на связи доктор психологии Артур Гороганов. Артур Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот, Артур Владимирович, уже несколько раз упоминаем за сегодняшний эфир МММ Сергея Мавроди. Вот, на ваш взгляд, если вспоминать ту самую первую, что, как вы думаете, двигало людьми? И почему все так массово?
В чем феномен? Вроде и литературы много написано, и кино снимали, и вроде все сидят с умным видом.
А все равно непонятно.
Несколько раз возрождали, все равно люди несли прям чуть не к двери, причем последние.
А знаете, очень такой ведь характерный признак. Любой кризисный период, неважно, он будет каким-то социальным, общественным или внутренним, он предполагает, что должно когда-то произойти скорое спасение. Вот в этом как раз-таки иррациональность таких поступков. То есть если спасение должно произойти, то его надо либо купить, либо дать откуп какой-то. Поэтому люди и несли, в принципе, деньги. Они хотели быстрого избавления. Даже не важно, что деньги последние, но спасением будет то, что они многократно вырастут. То есть капитал будет приумножен. Причем ведь люди не опирались на какие-то факты или на события. Они опирались, в принципе, на свое глубинное внутреннее ощущение, которое как раз-таки и характеризует эту иррациональность в поведении, а не логичность.
Угу. И, по-вашему, это продолжается? Ну, то есть это какая-то базовая вещь, которая, вот, получается, из года в год, из поколения в поколение, она переходит вне зависимости от времени, там, смен социальных строев или там, государственных режимов. Это будет с нами всегда.
Она очень глубинная, зародилась вообще, по мнению многих историков и философов, еще в средние века, когда мы шагнули в эпоху просвещения, и вдруг стал вопрос о том, а только ли мы живем определенными фактами или тем, что мы наблюдаем и познаем. И тут появляются несколько альтернативных там, философских течений, школ и так далее. Там, школа Пифагора, что все есть число, вот она в один момент рухнула. Да? Оказывается, есть не просто число, а есть еще и душа, есть чувственное познание, чем, собственно, и занимается психология, почему многие ее не принимают и не любят, потому что говорят, что она не опирается на факты. Так вот, со средних веков начинается это течение относительно того, что есть единое, есть целое, а ты частичка, и кто в кого смотрит и так далее. Очень много размышлений, и в том числе главным таким ведь у нас рационалистом выступил в свое время Ницше, который сказал о том, что ну вот все оно такое, какое он наблюдает, так как оно, как его описывает. И ведь многие последователи пошли за ним. Почему? Потому что ну, людям хотелось верить в лучшее, в светлое, в то, что их обязательно спасет, поможет, что их вытянет из определенных обстоятельств или из каких-то внутренних конфликтных убеждений, потому что многие приходят в это только из-за того, что они испытывают внутренний дискомфорт. Они не знают, как жить лучше, но при этом им хочется жить лучше. У них есть твердое глубинное ощущение, что то обстоятельство, в которых они оказались, оно не должно с ними происходить. И это абсолютно иррациональное убеждение, и оно как раз-таки и подталкивает человека к следующему шагу начать делать то нелогичное, что должно, опять же, нелогично привести к какому-то успеху, результату. Вот загляните в сегодняшний Инстаграм многих молодых ребят, тиктокеров, девочек, которые себе рисуют определенные такие желания, и чаще всего это дом у моря, это красивая картинка и так далее. Вот почему они строят такую реальность, которая фактически для многих оказывается несбыточной мечтой? Ну, только потому, что есть либо внутренний конфликт, либо какое-то ощущение того, что все должно измениться, и все не так, как должно быть. Но это из глубинных вот таких рациональных рассуждений.
Артур Владимирович, а я вас правильно понимаю, что если мы будем исходить из таких позиций, из таких понятий, ничего с этим сделать нельзя, не получится никак, никому и нигде. Просто потому, что эксплуатировать вот эти человеческие посылы, позывы и желания всегда будет возможнее. И, грубо говоря, сначала вот этот эксплуататор-мошенник что-нибудь предпримет, кого-нибудь как-нибудь обманет, и только потом система, уж я не знаю, кто, общество, государство, семья или община, или регион, здесь на разном уровне может быть, уже потом будет определенная реакция. Но первый шаг, вот этот мошеннический, всегда возможен практически без сопротивления.
Да, без сопротивления в рамках как раз-таки коллективного разума. Почему и собираются...
А я потому и уточнил как раз самые разные вот эти уровни.
Да-да-да. Когда собираются люди в группу, то тогда проще им поверить во что-то нуменозное, божественное, во что-то общее, в какой-то общий успех. Ведь люди обретают поддержку, и они получают то, чего они лишены, в принципе, в повседневной жизни. Если вы выйдете сейчас на улицу и просто начнете людям улыбаться, ну, либо просто другие отвернутся, ну, очень маленькое количество людей улыбнется в ответ, да, либо пройдут мимо с хмурым лицом. Поэтому в такой группе чаще всего люди получают поддержку и некую опору. Они думают, что это забота о них, они считают, что это ощущение близости, это ощущение нужности. Поэтому справиться с этим самостоятельно можно, если человек начинает об этом задумываться, размышлять и спрашивать себя, на чем основано это убеждение вообще, почему так, есть рациональные методы самопомощи, терапии, психотерапии. Если мы говорим о том, что вообще так будет всегда, но в рамках коллективного, бессознательного, да, это происходило давно, и тут есть историческая определенная линия, и в будущем такая перспектива вполне возможна, но чаще всего это происходит в период каких-то социальных либо потрясений, вот в период начала пандемии чаще всего такое проявляло себя явление, как люди стали верить в большей степени другим людям, которые рассказывали по интернету в режиме онлайн о том, как спастись, как уберечься, чего делать, чего не делать, что существует либо не существует все это на самом деле, и пытались увести в сторону. Поэтому это использовалось сугубо в каких-то меркантильных чаще всего целях, либо откровенная глупость и неразумность.
Артур Владимирович, а вот самого себя ловить на вот таких когнитивных ошибках можно? И если можно, то как это делать?
Ну, вообще и можно, и нужно. И здесь есть важно понимать, в каком текущем состоянии находится человек. То есть если он испытывает стресс, либо у него обрушилась какая-либо надежда, ну вот он ждал там перехода на новую работу, и вдруг этот переход не осуществился, ему отказали. Конечно, у него есть неизбыточное ожидание, либо он хотел там что-то купить или что-то продать. Вот в этот момент он чрезвычайно уязвим. Если человек себя поймает на этом ощущении, что он приложил избыточное количество надежд, он слишком сильно и рационально в это поверил, то как раз-таки это даст ему шанс и возможность выйти из вот этого шлейфа несбыточных ощущений, желаний, да, который еще не закончился на уровне его бессознательного, а начнет рационально расставлять цели и приоритеты. Ну, чаще всего у нас все специалисты советуют поставить 3 близлежащие цели. Ну, то есть что-то реалистичное, что вы реально можете сделать сегодня, здесь и сейчас, и причем сами, вне зависимости ни от обстоятельств, ни от кого. Но многие даже просто не понимают, что они могут многие вещи создавать собственными руками, не делать самостоятельно и не привлекать никого, и удовлетворять свои потребности могут, и причем делают это очень успешно, просто не знают об этом. Поэтому если человек ловит себя, что да, он испытал какой-то либо стресс, либо кризис, либо у него обрушилась мечта, и в этот момент он ставит себе несколько целей, ну, 2-3 в лучшем случае, близлежащий, который он сам может осуществить, привязывает это все к определенным срокам и действует самостоятельно, вот здесь у него появляется так называемая внутренняя энергия, желание продолжать жить и не впадать в определенные шлейфы депрессии либо каких-то аффективных состояний.
Можно ли все-таки каким образом, я уж не знаю, учить или просвещать, или, о, сейчас слово, конечно, просвещение, то
или
еще.
Или только свои собственные шишки, или вот, если вот, вы вспоминаете да. рекламу, да. когда особенно какие-нибудь такие кэшбери, да?
Известные, популярные
лица. Бузова же, по-моему,
Бузова была, Басков вот. Был, да.
Я думаю, многие люди, которые там так или иначе...
Мне больше другой момент понравился, вот, Артур Владимирович, поясните, вот коллега как раз Кирилл очень любопытный момент уточнял, спрашивал, можно ли действительно какой-то тест, я не знаю, какую-то, не знаю, на грамотность, что ли, спрашивать, хотя бы на самые базовые моменты, уместно ли это,
насколько
возможно
ли это? Насколько адекватно я принимаю решение, грубо можно говоря, мне да. вообще или нет, или да, мне это да. на аутсорс отдать?
В конце концов, ты когда покупаешь оружие, тебе лицензию какую-то определенно нужно получить. Когда ты покупаешь, когда ты сдаешь на права, ты сдаешь экзамен на права. А здесь, получается, нет, вперед. Вот, ну там, да, получи какие-нибудь, не знаю, бумажки, и все.
В плане самопомощи вы имеете в виду?
Да, конечно, имеется в виду, чтобы...
Самостоятельно провести
люди...
себе тест.
Как вариант. Я имел в виду, может быть, еще и какой-нибудь, не знаю, лицензированный, какой-нибудь все-таки действительный, который необходим для прохождения, для того, чтобы попасть в эту индустрию. Потому что мы немножечко упоминали вкратце, для криптоинвесторов определенные все-таки будут границы устанавливаться. Ну, для криптоинвесторов. Чем это хуже, лучше?
Вы знаете, мне нравится ваша идея относительно логических тестов и тестов на критическое мышление в первую очередь. Да, такие тесты существуют, но они не обязательны. На самом деле их стоит проходить в качестве даже проверки самого себя, насколько ты живешь в реальном мире, а не в воображаемом мире. А что касается какой-то внутренней самопомощи, то да, можно... можно вообще себя спросить, а на основании каких убеждений я живу каждый день? То есть у нас есть убеждения относительно там, религии, относительно жизни, социального устройства, относительно школы, института. И мы верим в то, чему мы научились в течение жизни, либо что нам было передано нашими предыдущими поколениями. Ну, например, кричать на учителя – это нехорошо. Вот мне это, например, передалось там, от родителей, а кто-то не обладает таким
убеждением.
Сегодня эти тезисы
вот есть масса убеждений. Не совсем востребованный, увы.
Невостребованный, да, и многие позволяют себе. Но, тем не менее, если мы смотрим, какие убеждения в нас живут, то есть во что мы верим на уровне социума, семьи, на уровне там, вообще жизни.
То есть, в общем, проводить самоанализ и смотреть то, насколько вообще мы адекватно
хотя
действуем.
Бы себя спросить,
да, хотя бы себя спросить.
Мы насколько живем в реальности или в рациональном мире придуманном.
Да, спасибо вам огромное. Большое, Артур Владимирович. Артур Гороганов, доктор психологии, был с нами на прямой связи.